Добрый вечер. Вы сами знаете, какая у меня работа. Я здесь тамадой служу. Мое дело произнести приветственную, открывающую передачу речь. И сегодня задача у меня очень простая. Мне только нужно поднять рюмку, чокнуться с коллегами и сказать «Ваше здоровье!». Ибо именно так и называется медицинский радиожурнал, который гость наш, Эдди Лоренс, ведет уже вот 20 лет.
Доктор Эдди Лоренс.
Доктор Эдди Лоренс ведет 20 лет. Юбилей у него передачи. И для того, чтобы вам напомнить, как эта передача звучит в эфире, это я говорю только самым отъявленным слушателям Сева Оборота, которые ничего другого по BBC слушать принципиально не хотят, напоминаю вам, как это звучит в эфире.
Здравствуйте! В эфире радиожурнал русской службы BBC «Ваше здоровье». У микрофона Эдди Лоренс.
Итак, Эдди, 20 лет. Говорят, что врачу исцелися сам, и вы собой являете картину здоровья. Таким образом, имеете моральное право вести этот журнал и дальше еще неопределенное количество лет. Но сейчас я хотел бы вернуться в тот самый основополагающий исторический 78-й год. С чего все начиналось? Я, так сказать, тоже по тем же коридорам тогда ходил.
Да. Ну, собственно, вы, вероятно, себя прекрасно помните те времена. Мы вместе работали, вместе начинали. Вы тогда долго думали, мучились, страдали, вынашивали свои программы. А я, глядя на вас, решил тоже внести какую-то свою лепту и создать свою программу. В то время на BBC не было передач, имеющих какое-либо отношение к здоровью. В основном была политика, понимаете, ну, музыка была, естественно, джазовая музыка, там, поп-музыка. А медицины, которой не было. Хотя я моментально обратил внимание, как только появился на Западе в 73-м году, о том, что вопросом здоровья на Западе, средства массовой информации, все, и газеты, и журналы, и радио, и телевидение, и в Соединенных Штатах, и в Англии, и во Франции уделяют колоссальное внимание, потому что здоровье народа – одна из самых важных проблем, которая существует в любом государстве.
Ну, у человека самая важная проблема.
Конечно,
отдельного
государство
человека, у отдельного люди. Человека самое важное – это его здоровье. Чехов ведь сказал, что счастье как здоровье. Когда оно есть, его не замечаешь. А вот когда здоровье ухудшается, это замечаешь сразу. И заметьте, что в свое время, когда, в общем-то, это самое знаменитое бесплатное здравоохранение в Советском Союзе хромало на обе ноги, то в народе постоянно циркулировали какие-то рецепты, какие-то рекомендации. Может быть, Эдик, вы помните рекомендации доктора Зелинского какого-то.
Да.
Какая-то чепуха насчет того, что один час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи.
Я помню бумаги, которые циркулировали.
Бумаги циркулировали.
Перепечатанные в седьмой копии, верно. Как лечить слоновью болезнь. Оказывается, надо было впрыскивать белок яйца прямо в эту... И там все клинические случаи были написаны. И все, конечно, сводились к полному излечению этой болезни.
Да. Ну, это всегда так бывает. При слабости официальной медицины начинают циркулировать вот такие, так сказать, совершенно нелепые порой методы лечения. Это везде так. Но действительно, вот тогда, когда я пришел на BBC, я обнаружил, что на BBC таких программ нет, и я решил внести свою маленькую лепту. И опубликовал вначале несколько заметок небольших о медицине западной, в частности, Великобритании, о новых, как мне тогда показалось, методах лечения, о которых я ничего не знал, будучи врачом в Советском Союзе. Я вообще-то по специальности врач-невропатолог сам. Вот. А потом мне предложили, а может быть, вы в целом журнал 25-минутный или там 30-минутный сделаете? И я решился. И вот так, где-то в апреле 78-го года, весной, я и выпустил свой первый медицинский радиожурнал, он тогда назывался.
Но до выхода журнала вы просто сидели за столом и ставили коллегам профессиональные диагнозы.
Было дело.
Так он и сейчас ставит профессиональные диагнозы очень неплохо. Мы к нему обращаемся, когда что-то такое странное
случилось. Вокруг людей свялотекущий пруд пруди.
Да. Но я, правда, ее отрицал. Я не лечил людей по Снежневскому.
Вялотекущий нет на свете, говорят. Это придумал Морозов там или кто-то. Лунц придумал. Да-да.
Но дело в том, что передачи ваши по сути своей, конечно, не питались из источников западных. А источников здесь есть очень много. И медицина беспрестанно развивается, потому что здесь это, кроме всего прочего, не только научная сфера деятельности, но еще и коммерческая, потому что все фармацевтические компании зарабатывают какие-то огромные нули на этом деле. Материала много, и вводя передачу, новый материал в передачу, естественно, вам пришлось открывать для России новые болезни. То есть, как Боткин изобрел желтуху, а вот Эдди Лоренц изобрел несколько болезней, о которых мы сегодня поговорим.
Ты как изобрел?
Ну, не изобрел, но впервые сообщил о существовании таких болезней.
Например?
Ну, например, СПИД.
Не, мы начнем по порядку. С чего началось там в 78-м?
Вообще началось вот с чего. Где-то примерно через, спустя год после моего медицинского, выпуска моего медицинского журнала, он выходил тогда раз в квартал.
Квартал?
Да, раз в квартал.
4 раза в год?
Да, всего? Да, всего. А. Где-то буквально через год, в 79-м году.
Ну, потому что болезни бывают летние, осенние, зимние, весенние.
Я не только этим руководствовался. Я думаю, тут финансы BBC играли определенную роль в этом.
Нет, дело не поэтому. Потому что так считается неофициально, что вот на Западе, если работаешь в большой организации, то ты законно можешь болеть 4 раза в год. Зимой, весной, летом и осенью.
Да, ну вернемся к теме. Вот, где-то через год я решил сделать первую программу о здравоохранении Великобритании. О так называемой National Health Service, национальной системе здравоохранения, которая была бесплатной, общедоступной и существовала в Англии с 1948 года. Вот недавно мы отпраздновали 50-летие этой государственной бесплатной системы здравоохранения. Насколько я помню, в Советском Союзе тогда никогда в 60-е, в 50-е, в 70-е годы не упоминалось о том, что на Западе где-то существует такая же бесплатная система.
Ни слова. Да, не такая же, потому что когда я еще в 66-м году приехал, все лекарства были бесплатные, не было сбора за лекарства. Сейчас так платишь за лекарство определенную сумму, независимо от его стоимости. А тогда не было.
Да, совершенно верно. Так вот, я решил сделать программу о национальной системе здравоохранения Великобритании и рассказать советским радиослушателям о том, что бесплатная медицина существует и на Западе, в частности, в Англии, с 1948 года. Я собрал у всех русскоговорящих англичан, которых я мог найти тогда, взял интервью, спросил их о том, когда они лежали, по какому поводу в больнице, как их там кормили, как их лечили, как ухаживали, какой был уход у них, довольны ли, недовольны, какие претензии у них к этой системе были и так далее, и так далее. И на основании вот этих интервью, без своих личных каких-либо комментариев, выпустил этот журнал в эфир. Буквально через неделю в газете «Известия» появляется разгромная статья.
Не может быть.
Да.
А что же они делали?
Статья...
Реагировали чутко.
В чем они
чутко реагировали?
Учили?
Несмотря на глушение, реакция была моментальной. Статья была заглавлена так в «Известиях». «Райские кущи BBC».
Ну, стиль уже понятен. По литературе ясно, кто автор.
Ну, да. дальше.
Первые слова статьи, я как сейчас помню наизусть. «Если вы хотите заболеть или чего доброго отдать концы, то есть умереть, поезжайте в Великобританию. Согласно последней передаче BBC, лучшей системы здравоохранения в мире, лучших методов лечения нет в мире нигде».
А дальше должно быть разоблачение.
А дальше потом начиналось так. А почему-то в этой статье не говорится о том, что стариков, детей, чернокожих, национальных меньшинств, всех таких больных выбрасывают на улицу из британских больниц только потому, что у них нет звонкой монеты в кармане.
Я даже могу рассказать, как выбрасывают. Один берет за руки, другой за ноги. Раскачивают на счет три, потом выбрасывают.
Вот. Ну и вот, вот такая вот заметка.
Кто этот появился. Один, а кто этот господа, второй? Сева.
Господа,
вот
я должен сказать, что это очень, очень интересно, потому что и у меня, так сказать, на слуху знаменитый случай, когда премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон, который много раз посещал Советский Союз, поехал туда в очередной раз со своей переводчицей.
Так это как раз он был премьером в то время, когда появилась эта...
Да, но дело в том,
нет,
что...
Нет, был Калвин.
Уже, был уже...
Это
а,
было
уже
Калвин. Перед, ну, это перед самым приходом к власти Маргарет Тэтчер.
Не важно.
Да, были либористы тогда.
Он был... Вильсон ездил и когда он был лидер оппозиции, и когда он был премьер-министр. И он ездил все время со своей переводчицей. Эта переводчица и сейчас живет на Свис-Коттедж в Лондоне. Она моя знакомая. И вот она рассказывала... Да, значит... У нее есть родственники в Москве, но много лет подряд они, конечно, не общались, потому что нельзя было. А когда вот началось это, вот теперь после 1956 года, они вдруг нашли друг друга. И теперь каждый раз, когда она ездила с Вильсоном, один вечер Вильсон ее отпускал, потому что он проводил в посольстве этот вечер среди англичан, она ему была не нужна. И этот вечер она проводила среди родственников. И вот однажды, это был последний раз, когда она там была, это были 70-е годы, и на нее пригласили много людей, эти родственники. И, естественно, закидали вопросами, знаете, как всегда, что почем. Ну, она старалась давать точные ответы. А потом, и получалось, она говорит, я очень люблю Британию, но я старалась ничуть не приукрашивать, я рассказывала, как есть. И вдруг один из них говорит, ну, слушайте, ладно, ну, хватит, а вы скажите, что случается, если человек заболеет? Она говорит, я не поняла вопроса. Я говорю, ну, что, он идет к врачу, врач его лечит, если врач не может, он его направляет к специалисту. Специалист может положить его в стационар, ну, там его или вылечат, или он, знаете, умрет, я даже, говорит, сострила. И в Англии иногда умирают. Ну, тут, говорит, мой собственный родственник, мой собственный племянник стукнул кулаком по столу и говорит, да хватит придуриваться, нам этой пропаганды не надо. Ты расскажи, сколько это стоит? Она говорит, ой, нет, это ничего не стоит, все бесплатно, и лекарства в аптеке бесплатные, и больница бесплатная, все бесплатно. Воцарилась жуткая тишина, а потом тот же племянник говорит, убирайся вон, нам не нужно. Это очень страшная история. Нам не нужно такого пропагандистского вранья. Тут она говорит, я сделала ошибку. Я заревела и стала клясться, что я говорю правду. Это не подействовало. Я ушла, и на этом наше общение.
Ну, зато сейчас ей хорошо ведь.
Она живет в Англии.
Да, я говорю. Нет,
причина, почему появилась статья, почему они так болезненно отреагировали, я в свое время тоже шутил, что социализма в Англии намного больше, чем в России. У нас есть все, что есть у вас, плюс пособие по безработице там
и плюс, какие-то. И лучшего качества.
Да, и лучшего качества.
Вот то же самое было и в медицине.
Но в стране, первой стране социализма, этого было не снести.
Конечно.
Это был удар совершенно в поддых. Это был
жестокий удар. Да. Вот, поэтому моментально отреагировало известие. Кстати, статья была подписана не врачом по специальности, не журналистом, не корреспондентом, который лондонским, предположим, газета «Известий», а просто была, стояла подпись «Н. Набатчиков». Ну, понятно, кто тогда бил Набатчиков.
Он не врач, он, может быть, не врач, но болевые точки знает хорошо.
Вот так впервые заметили мои радиожурналы в бывшем Советском Союзе. Это был 79-й.
А что же произошло здесь? Ведь здесь тоже перлюстраторы не спят. Здесь газеты тоже читают.
Да. Кстати говоря, вообще, я, собственно говоря, даже не знал о появлении вот этой заметки в газете «Известия». А случилось так. Я пришел на работу, как обычно, и бывшая руководитель русской службы BBC, некая Мэри Сид Уотсон, меня в коридоре остановила, говорит, Эдик, зайди ко мне в кабинет, быстренько. Я захожу к ней в кабинет, говорю, Эдик, вот, посмотри, в газете статья о твоем журнале. Я читаю «Райские кущи BBC». Думаю, какая прелесть. Мы читаем. Смотрю. Чем дальше читаю, тем становится мне грустнее, страшнее. А там и появились это, выбрасывать на улицу огромные деньги. В Англии медицина в ужасном состоянии. Она доступна только миллионерам и миллиардерам. И все, что угодно. Думаю, какой ужас, какой чушь. И я тогда почувствовал, что, насколько действительно это было болезненно, сообщение о том, что в Англии, в капиталистической стране, с социалистическим уклоном тогда про лейбористах, была самое обычное бесплатное медицинское обслуживание. Но лучшего качества, намного выше, чем в тогдашнем Советском Союзе.
В 1974 году меня оперировали в английской больнице. Еще до этого.
Ну, вот. Я у тебя интервью, кстати, не брал.
Да-да. Оперировали в английской больнице. Больница была... Я на скорой помощи туда был доставлен, поэтому больницу я не выбирал. Больница была старая.
Дежурная.
Старая. Да нет, просто старая больница. Значит, палата была на 14 человек.
Да, открытого типа.
Да.
С занавесочками.
С занавесочками, да. 14 человек. Чтобы дойти до палаты, нужно было идти какими-то серыми, не очень приятными коридорами и подниматься на очень неприятном, огромном, лязгающем лифте. Поэтому люди, когда они ко мне приходили, знакомые, они немножко делали большие глаза и говорили: «Ой, Леня, а может быть, надо взять отдельную палату? Может, надо заплатить?»
За небольшую плату можно поставить себе.
И я всегда отвечал, мне это надоело до ужаса, потому что я блаженствовал, это было что-то невероятное. И я отвечал им всегда тремя словами, я формулу придумал. Я говорил: «Кремлевке не снилось». И все.
Леонид Владимирович.
И они, потому что это было потрясающе. Это знаменитые сестры английские,
да,
которые каждую минуту подходят и говорят: «Ну что тебе, милый, что? Может тебе одеяло подоткнуть? Может тебе просто
не...» Леонид Владимирович, я был в больнице 3 дня, меня в 78-м году. Я вспоминаю это как курорт.
Конечно.
Вот, просто как самый настоящий курорт. Настолько это было потрясающе, да, после приезда из Советского
Союза. Господи, с тех пор прошло много лет.
Да, сейчас мы знаем, что лучше в больницу все равно не попадать.
Нет, но сестры все равно такие же прекрасные, как и
сестры не изменились. Лечение стало намного эффективнее. Но должен сказать одну вещь, вот что меня поразило и тогда, что методика лечения в Великобритании резко отличалась от советской и сейчас до сих пор отличается от российской. Это... В английской больницу люди ложатся для лечения, причем серьезного лечения, оперативного, хирургического, либо медикаментозного лечения, а не для санаторно-курортного отдыха.
То есть валяться в больнице...
Вот именно. Не поэтому идет. Здесь сделали тебе операцию, будь то аппендицит, или операцию шунтования сосудов сердца, или какую-то другую операцию. Ты отлежал свои максимум 5 дней, максимум. И домой, немедленно домой. Из больницы не залеживаются в Англии. И это входит в принципы британской медицины. Ни в коем случае не допускать так называемой госпитализации, залеживания больного в больнице, потому что больной привыкает к больничным условиям. Вот Леня говорит, ему понравилось. Он говорит, Кремлёвке не снилось. А я вижу по глазам, Леня,
твоим, невропатолог.
Что, да, невропатолог, что ты уже настолько привык и к нянькам, и к сестрам медицинским в британской больнице, что готов был лежать там вечно.
Верно, я лежал почти 3 недели.
И когда
меня выписывали, накануне выписки, я сказал, называется Хаусман, это врач, палатный врач, называется Хаусман в Англии.
Да.
Да, я спрашиваю, что же мне завтра выписывают, а диета? Что же вы мне диету не написали? Он на меня вытаращил глаза, говорит: «Диета? А зачем бы мы вас стали резать, если вам диету? Все ешьте, все пейте, пейте водку», сказал, закусывайте свининой.
Доктор, но насколько вы сейчас справедливо сказали, у меня образовалась, уже давно, несколько лет назад, маленькая грыжа, паховая. И я недавно пошел, к врачу выяснять, вот, что делать, может быть, зашить, и тем более, что жена говорит, надо зашить на всякий случай. Я пошел туда, меня посмотрели, и доктор объяснил. И я говорю: «Окей, хорошо». Я ему говорю: «Ну, а сколько длится вся эта процедура?» Он говорит: «Домой пойдете в тот же день».
Конечно.
Что?
Конечно.
Я совершенно не поверил.
В
тот же
разрежем,
день.
Ушьем, да, наложим швы и домой.
Жестокие люди.
Он мне объяснил, как поставят заплаточку. Заплаточку поставят без хирургического ножа.
Больница для лечения, не для санаторно-курортного отдыха.
Тут есть одна существенная деталь, которую никто и не осмелится даже сказать в эфире. Я, конечно, не сексуальный маньяк, но должен отметить, что медсестры ходят в черных чулочках.
Что, да, не да. Обязательно, почему? Разные бывают.
Нет. Ну, вот,
но они чудные, мнения расходятся. Чудные
девочки. Вот. Но должен сказать, что вот это действительно было тогда для меня поразительно, потому что тогда в советских больницах больные лежали, особенно в неврологических клиниках, лежали месяцами, годами иногда. То есть они превратились вообще в богоугодные заведения.
Ну, больница у нас унылое помещение, потому что люди в каких-то обшарпанных тапках ходят, в обвисших каких-то... Вот.
Ну, я не могу сказать, чтобы здесь британские больницы отличались. Очень скромные, они не отличаются роскошью.
Никаких
бархатных кресел, никаких...
Занавески ситцевые вокруг кровати.
Да, простые занавески из пластических материалов иногда, может, и прочее. То, что легко дезинфицируется.
Новые очень хорошие больницы.
Но сам принцип лечения – это сжатое, короткое лечение, только по делу. Нужно вырезать грыжу – вырезали грыжу. Ушили – и домой. В нормальную, естественную среду обитания человека. Больница – это ненормальная, неестественная среда обитания человека. Наука доказала, что люди быстрее выздоравливают, долечиваются у себя, дома, среди родных, близких, знакомых, приятелей, своих детей, чем в больнице в искусственных условиях.
Доктор, замечательная мысль. Эту мысль я хотел бы проиллюстрировать песней. Песня в исполнении Владимира Высоцкого, название которой я объявлю через минуту. А пока хочу сказать, что те, кто нас слушают в понедельник, мы на этом месте с вами прощаемся. В понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Песня называется же «Никакой ошибки».
На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках, на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственный, ребят, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Гащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Гащенку не стал. Но и врач мнилый камшит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, все в меня. Правда, прадед был незрячий, свекр мой белогорячий, но ведь свекр не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор, мои санитары и светило все смутились, законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное, грудь проткнуло как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит пара лет. Это значит пара лет.
Владимир Высоцкий, и песня в его исполнении называется «Никакой ошибки». Мы возвращаемся к беседе с доктором, с нашим, с Эдуардом Эчеговия. Пардон, с Эдди Лоренсом. Эдик, ну, оттепель уже, ну, уже можно назвать иногда настоящие фамилии.
Я не скрываю
это. Потому что мы все
Эдди Лоренс, первая часть моей фамилии.
Да. Мы начинали все в 70-е, и нужно было какие-то псевдонимы выдумывать, чтобы родственникам там не попало.
Я долго не мучился просто, поскольку я был Эдди Лоренс Эчеговия, моя полная фамилия. Я отбросил Эчеговия, оставил Эдди Лоренс.
Ах, Лоренс есть в паспорте?
Ну, конечно.
Ну, конечно. Эдуардо Лоренс Эчеговия.
Да.
Вопрос на засыпку. Какой национальности? Вот ручаюсь,
может быть, что... человек с такой фамилией.
Вот ручаюсь, да, что из каждых наших 100 слушателей 99 не отгадают, потому что у него подумают, о, может быть, там близко скажут, испанец. А он
грузин,
не...
скажут.
Ну, нет, из грузин-то нет. А он и не испанец, он не итальянец, он не француз, он не латиноамериканец. А вот кто он? Невозможно себе представить. Он баск, дорогой.
Наварец.
Наварец, баск. Наварский баск.
Наваристый наварец.
Да, вы знаете, что... А, кстати, о грузинах. У вас ведь общий есть язык с грузинами.
Нет, он наука... не общий. Они друг друга понимают.
Эдик, в 20-30 слов расскажите, каким образом баск вырос в Ленинграде и закончил медицинский институт.
Ну, очень просто. Вообще, родился я на Волгограде. На берегах Волги.
Известное пристанище басков.
Да. Мама у меня чисто русская, Анна Ивановна Лобанова. Вот, а отец подкачал, оказался наварским баском.
А он,
вот,
как,
но
как
он, кстати говоря, никогда в Испании не был. Сам он из Америки, Соединенных Штатов. Он приехал в Россию из Соединенных Штатов как специалист, инженер. Он был инженер-механик. И его направили там после, значит, после работы на разных предприятиях, его направили на строительство первого первенца сталинградского, первенца сельскохозяйственного,
да,
так сказать, машиностроения,
сталинградского
тракторного завода. Он занимался разработкой двигателя трактора СТЗ.
СТЗ.
Вот там СТЗ. Я родился. Вот так вот и получилось. Так что у меня смешанная, так сказать, национальность.
Ну, а
я полукровка
в
какой-то степени.
Что же он в Америку-то назад?
Наварско-баски русский.
Говорят, вампир-полукровка.
Вот именно.
А в Америку-то что же отец не поехал?
Нет, так он пытался поехать.
Угу. Но уже не пустили.
После окончания войны. Но не пустили.
Уже мышеловка захлопнула.
Он женился на русской женщине. Угу. До 1937 года, кстати говоря, до издания Сталином закона. И тем не менее, когда вот во время войны в 1941-1942 году, там, ну, нет, после окончания войны, во время войны там вообще никто не занимался этими, естественно, вопросами. Вот мы попали, кстати говоря, вот я могу себя считать участником Сталинградской битвы, поскольку мы попали под окружение армии Паулюса, вот потом с горем пополам перебрались на левый берег Волги, там в деревне бывших волжских колонистов, так сказать, пережили войну. Вот, а после войны Сталинградский тракторный завод сказал, что спасибо, Лоренс, моему отцу, значит, мы больше вас не нуждаемся. Вот. И он решил вернуться в Соединенные Штаты со своей семьей, с женой русской и с двумя детьми. И вот тут и начались всякие перипетии. Его туда не пущали.
Ну, он во время войны, может быть, танковыми двигателями занимался?
Так нет, ну, он занимался двигателями тракторов, а уж, естественно, эти все двигатели были потом применены, кстати говоря, он разработал, кстати, двигатель и для быстроходных танков, которые были выпущены буквально перед войной. Mm-hmm. Это была его разработка.
В-2?
Ну, я не знаю, как они назывались, там В-2, я не В-2, человек, не технический.
Суворов,
вот,
нам бы сказать.
Но я знаю, что отец имел звание Героя Труда, он получил машину АМА легковую, открытую, премию от Серго Орджоникидзе за свои все вот эти вот открытия и достижения там. И 25 тысяч рублей в те время были, которые, естественно, исчезли моментально с начала войны. Вот, значит, в Штаты его не выпускали. Потом, в конце концов, там после долгих переговоров, через посла американского Харримана и Молотова и так далее, вот, мы приехали к этому времени, в Латвию перебрались, ожидая, так сказать, разрешения и выезда из Латвии хотя бы до Швеции, а там уж добрались бы как-нибудь до Соединенных Штатов. Вот, пришел ответ, из соответствующих органов о том, что вы, Лоренс Очаговея, в любое время можете ехать в Соединенные Штаты. Но вот ваша семья, жена, дети останутся здесь.
Гуманный ответ.
Очень гуманный ответ.
Могли же и сразу.
Мама к этому времени была тяжело больна туберкулезом в связи с голодом, голодовкой, войной и все прочее. И отец, естественно, не оставил семью. Он остался. Вот так.
И так вот в Риге...
Потом я закончил среднюю школу в Латвии, потом приехал в Ленинград, поступил в университет, медицинский институт. Ну и вот учился, потом...
Правильно в медицинском вестнике про вас написали: человек нелегкой судьбы.
Совершенно верно. Кстати, я благодарен медицинскому вестнику, они регулярно печатают информацию о моих радиожурналах.
Ваше здоровье, радиожурнал Эдди Лоренса.
Ну, хорошо, Эдди, теперь расскажите...
Вот, смотрите, и по-английски «Йогалс Эдди Лоренс».
Кстати говоря, вестник медицины издается в России и на русском, и на английском языке.
Интересно, да.
Так что для меня это просто кладезь.
Давайте поговорим о желтухах, которые за эти 20 лет удалось изобрести.
Желтухи я, в отличие от доктора Боткина, не изобретал. Но кое о каких заболеваниях нашему российскому и бывшему советскому слушателю я сообщил впервые. Первым из них, пожалуй, является СПИД. Случилось это где-то в середине 84 года. Ну, как известно, вирус СПИДа был открыт буквально накануне 84 года французским специалистом и американским специалистом, двумя учеными. Где-то в апреле, в мае, я сейчас боюсь точно сказать, я сообщил о том, что появилось новое страшное инфекционное заболевание, вирусное заболевание, против которого лечения нет, которое действует на иммунную систему человека и ослабляет ее настолько, что потом человек умирает от любого заболевания, даже самого незначительного. Вот. Об этом я писал неоднократно. Более того, даже придумал название, русский вариант этому заболеванию, поскольку тогда, судя по российским газетам, средствам массовой информации, медицинской информации, не было этого заболевания, никто в него не верил.
AIDS. Значит, формулировка «синдром приобретенного иммунного дефицита» — это ваша?
Нет. Послушайте внимательно. Я, значит, перевел совершенно правильно. AIDS. В переводе с английского языка — это синдром приобретенной иммунной недостаточности. Недостаточность — это устоявший медицинский термин. При всяком дефиците какой-то функции.
Это есть
бывает почечная недостаточность, бывает сердечно-сосудистая недостаточность, бывает печеночная недостаточность. Мы никогда не говорим о почечном дефиците.
Нет.
Мы не говорим когда о печеночном дефиците.
О сердечном дефиците.
Мы говорим о печеночном дефиците, когда в магазине печени не привезли.
Совершенно вероятно. Так вот, я предложил нормальное медицинское название. СПИН.
СПИН. Эдди, я помню, как это обсуждалось в коридорах у нас. Как вы писали эту программу.
Почему они вдруг вляпали в дефицит?
История вот такова. СПИН почему-то в России не прививался. А не прививался, ну вот почему. Советские официальные органы, так сказать, информации и советская власть не признавала в то время существование этого заболевания. Я помню, как на моих глазах в литературная газета поместила огромную статью, посвященную том мифе, который создают на Западе средства массовой информации об заболевании, так называемом заболевании AIDS, в кавычках. И писалось, на самом деле, это проделки ЦРУ американские. Это ЦРУ, проводя эксперименты в своих лабораториях, там, где-то в Неваде, бог знает еще где-то.
Мы знаем, кто это делал, был журналист.
Значит, упустило этот вирус, а в некоторых даже газетах писали о том, что решили проверить на своих собственных людях, действительно ли этот вирус действует на население или нет. И, значит, выпустили чуть ли в Нью-Йоркском аэропорту, еще где-то капельки разбросали этого вируса. И вот так пошло это заболевание. Так что эта болезнь, по сути дела, она не существует, у нас ее нет, естественно, и быть не может в Советском Союзе. А на Западе американцы так сами виноваты. Вот, пожалуйста, ЦРУ у вас это вирус, тайный секретный вирус выпустил среди населения. И вот такие истории гуляли там. Поэтому о никаком признании моего названия «Спина» и речи быть не могло. И только позднее, буквально через год, в 85-м году, когда в Лондоне была международная конференция по проблемам вот этого заболевания AIDS, куда приехали 145 министров здравоохранения со всего мира, в том числе и советский министр здравоохранения Евгений Иванович Чазов. Угу. Я, будучи участником этой конференции, попросил интервью у Евгения Ивановича Чазова и задал ему первый вопрос. Евгений Иванович, вот сейчас, в 85-м году, уже тогда появился один единственный больной вот этим заболеванием в России. Я говорю, ну вот, вот вы сейчас вроде бы, вы официально, вот, вроде бы здесь выступаете на конференции, вроде бы вы признаете существование этого заболевания. А ведь вот посмотрите, ваши средства массовой информации, научные журналы, пишут совершенно противоположное о том, что такого заболевания нет, что это вообще проделки ЦРУ, что это вот просто... Он посмотрел на эту статью, я ему даже принес образец. И мне ответил, я этой статьи, Эдди, не писал.
Угу. Дипломатично ответил.
Да. Вот. Моментально где-то в том же 85-м году появляется первое название этого заболевания. Но, вероятно, в силу тех сложившихся в Советском Союзе условий, когда дефицит вообще был самым популярным, как вы знаете, словом в стране, все было в дефиците, дают название этому заболеванию. Синдром приобретенного иммунного
дефицита.
Это просто такая школа перевода, когда берешь английский текст, вот, ну, все что угодно я вам возьму, тут, предположим, alternative version, альтернативная версия. Просто лупишь латиницей то же самое, и научнее звучит.
Да.
Да-да, это, конечно, есть эта
вот
болезнь.
И вот так появилось. Хотя, должен сказать, что вот, как ни странно, в Болгарии, например, мое название привелось. Там СПИД. Mm-hmm. Называется СПИД. Да, да.
У меня по поводу этих переводов даже была шутка, которую я там сам себе на кухне говорю. Беру банку с медом, а там написано «Pure English Honey», то есть чисто английский мед. Я говорю, «Пуровый инглишовый ханей».
Совершенно верно.
Да-да-да.
Дословный, правильный, точный
перевод. Но зато, Эдди, появилась отличная двустрочный стишок в результате названия «СПИД». Если дядя с дядей спит, то у дяди будет СПИД.
Если бы Эдди Очаговея вариант был бы принят, то было бы написано так. Если дядя не один, у него, значит, будет СПИД.
Совершенно верно.
У него возникнет СПИД.
У него возникнет СПИД. Да, такой вариант возможен. Так что вот СПИД, ну, так сказать, было первое созданное мною заболевание. Правда, не СПИД, а СПИН.
Еще какие?
Вот. Ну, был ряд других заболеваний. Вот в 94-м году, например, я впервые сообщил о новом лечении известной всему миру язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
У нас был севооборот по этому поводу.
Да, я помню.
Господа, позвольте с этой болезнью остановиться на секунду. У нас же рубрики. Вы что? Вы что, доктор, делаете? Вы нас заговорили как сирена.
Забыли обо всем на свете.
Ради бога. Давайте вернемся к рубрикам.
Вы как сирена нас заговорили.
А той невероятной бактерии.
Да.
Который вызывает язвенную болезнь, геликобактер пилори, мы расскажем позднее.
Да-да-да. А сейчас Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Доктор, посмотрите на эту цветущую молодую женщину. Ее зовут Анна Лойли, ей 26 лет. Фотография сделана в тот момент, когда Анна пересекает финишную черту в марафонском беге.
Действительно,
изумительно. Однако... 30 секунд спустя, я повторяю, не 30 минут, а 30 секунд спустя, Анна рухнула на мостовую и умерла на глазах у своей мамы и жениха. К ней сразу же бросились оказывать первую помощь, сделали искусственное дыхание и тут же отправили в больницу, но к жизни она не вернулась.
Инфаркт миокарда?
Почему в этом случае? Нам интересно услышать мнение доктора Эдди Лоренса. Доктор, подождите, почему... Потому что вскрытие не показала причины смерти. Но сначала дайте мне рассказать более подробно об этой девушке. Она регулярно тренировалась и была опытной участницей марафонских соревнований. Она работала в театральном агентстве, что давало ей возможность тренироваться почти каждый день до работы, а после работы она ходила в гимнастический зал несколько раз в неделю. Ее мать говорит, что Анна не была фанатиком бега, но держала себя все время в отличной форме. Отец Анны утверждает, что в семье никто никогда не болел сердечными болезнями. Да. Родители Анны не смирились с результатами вскрытия. Они настаивают на проведении самого тщательного расследования. И именно с этой целью они поместили фотографию Анны в газету «Таймс». Они призывают всех женщин, участниц марафонского бега в британском городе Бат, которые тренировались вместе с Анной и бежали вместе с ней марафонскую дистанцию, поделиться своими впечатлениями, воспоминаниями и, может быть, что-нибудь вспомнить, что могло бы помочь им объяснить причину смерти их дочери. Как полагается, в таких случаях родители Анны уже наняли адвоката, по-английски солиситора, который возглавляет это расследование и беседует с представителями прессы от имени родителей. На этой неделе он, адвокат, сделал следующее заявление. Родители Анны Лойлы стремятся выяснить, что на самом деле произошло и почему их дочь умерла, чтобы подобного инцидента в будущем не повторилось. Нам уже многое ясно, но мы настаиваем на самом тщательном расследовании. Мы сможем извлечь уроки из этого случая, но сначала нам нужны фактические показания. Мои клиенты сказали мне, что если бы они знали тогда то, что они знают сейчас, они бы не позволили их дочери принять участие в марафонском беге. Это в высшей степени интригующее заявление, не менее загадочное, чем сама смерть Анны. Доктор, вот так вот просто что могло произойти?
Могла быть просто неожиданная остановка сердца. В силу, может быть, ее, я не знаю, дистанция, может быть, была для нее слишком большая. Она в марафоне участвовала?
Угу.
В марафоне, да? Вот, но марафон – это нелегкая дистанция. Все-таки 26 миль – это почти 42 километра.
42 километра, 195 метров.
Да. Вот, может быть, в силу того, что она была недостаточно все-таки подготовлена для такого длительного марафона, в процессе бега у нее накопилось достаточно токсических веществ в организме, молочной кислоты в мышцах и так далее, которые вызвали блокаду так называемого стимулирующего узла, от которого начинается сердечный ритм, заказывается. И вот эта блокада теми химическими, токсическими веществами этого узла привела к остановке сердца. Она потеряла сознание, а потом, может быть, сердце и могло бы восстановиться, но уже мозг не мог вернуться вновь. Да.
В течение этой минуты нужно было делать сразу шок.
Да. Нужно было делать искусственное дыхание, нужно было делать массаж сердца, нужно было восстанавливать ритм сердце опять.
Дорогие мои, ну ведь вы помните, откуда родился марафон? Что это такое марафон?
Ну, прибежал, сказал и умер.
Он прибежал, сказал и умер. Поэтому, по-моему, каждый, кто бегает марафон, это почти самоубийца.
Нет, ну для этого...
их развелось огромное количество.
Леонид Владимирович, давайте на другой, так сказать, путь поставим. Для этого нужно тщательно и долгое время готовиться. Подготовить свой организм к такой нагрузке.
Не знаю.
Я тут вспоминаю нашего танцмейстера Павлова, который каждую субботу уехал в Кавголу, выпивал маленькую и бежал 5 километров. Потом однажды он выехал в Кавголу, выпил пол-литра, побежал на 10 километров и умер.
Совершенно верно. Вы подтверждаете мой диагноз.
Вот.
А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
2 августа 1743 года, 255 лет назад, императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, издала указ об отмене смертной казни. Позже в царствовании Екатерины II несколько человек были казнены, среди них Емельян Пугачев. Но многие годы в России не казнили никого вообще. Петербургский писатель Глинка в своей замечательной статье «Человек на коленях» напоминает, что когда в 1826 году предстояло вешать декабристов, власти не могли найти палача. Больше полувека эта, позволим сказать, профессия в России не требовалась. А в просвещенном 20 веке российские властители только и делали, что убивали. 5 августа 1898 года, 100 лет назад, родился стихотворец Василий Иванович Лебедев-Кумач. Это он в 37-м году, быть может, в самом жутком году российской истории, написал: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». На первых сталинских выборах из одного Лебедева-Кумача избрали в Верховный Совет. Там он немедленно выступил с длинной рифмованной речью, прославляющей Сталина. За границей кое-кто из журналистов поиздевался над таким парламентским красноречием. Тогда Лебедев-Кумач написал новую речь в стихах, где упомянул, что кому-то, мол, его первая речь не понравилась, и ответил таким нехорошим людям еще одной стихотворной строкой: «Горжусь быть бардом сталинской эпохи». Все это бы еще ничего, но, к сожалению, обласканный и награжденный Лебедев-Кумач еще иногда и бил собратьев по перу тяжелой дубиной. Так сделал он в 40-м году, обрушив в «Правде» политические обвинения на Валентина Катаева за его пьесу «Домик». По счастью, Катаев спасся. 4 августа 1918 года, 80 лет назад, постановлением Совнаркома были закрыты все так называемые буржуазные газеты. Так одним махом Ленин покончил со свободой печати в России. В постановлении, правда, говорилось, что закрытие всех газет, кроме большевистских, было, дескать, временной и чрезвычайной мерой. Но когда в 20-м году старый партиец Мясников напомнил Ленину об этой самой временности, добрый дедушка Ильич так на него наорал, что Мясников больше ничего не спрашивал. 2 августа 1933 года, 65 лет назад, был торжественно открыт Беломорско-Балтийский канал имени, конечно, Сталина. Был снят большой фильм, он назывался «ББВП», то есть «Беломорско-Балтийский водный путь». В те годы еще открыто говорилось, что на строительстве канала работали заключенные, и считалось, что это все уголовные преступники, которые там перековываются. Даже газета на строительстве называлась «Перековка». Услужливый советский драмодел Погодин и пьесу написал о перековке в лагерях. Пьеса называлась «Аристократы» и шла во многих театрах. Внес свою лепту и Максим Горький, проплывший по каналу 17 августа на пароходе еще со 119 писателями. В результате появилась мерзкая сусальная книга о канале, посвященная ее авторами 17-му съезду партии. Любому лагернику, в том числе и мне, особенно тяжело читать об этом кощунстве. 7 августа 1938 года, 60 лет назад, скончался актер, режиссер и крупнейший теоретик театра Константин Сергеевич Станиславский. Вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко он основал 100 лет назад художественный общедоступный театр в Москве, знаменитый МХАТ. Станиславский, его настоящая фамилия Алексеев, играл Астрова в «Дяде Ване», Вершинина в «Трех сестрах» Чехова, Сатина в горьковской пьесе «На дне» и даже Органа в мольеровской комедии «Мнимый больной». Играл, все говорят, великолепно, но мне, увы, застать его на сцене уже не удалось. Зато без конца ходил я в МХАТ на бессмертные постановки Станиславского и видел его великих старых мастеров Книпер, Чехову, Качалову, Москвина, Тарханова и следующее поколение его учеников Хмелева, Ливанова, Кторова, Ершова, Грибова, Яншина, Тарасову, Иланскую, Андровскую, о которой вспоминал 2 недели назад. А книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве» могу рекомендовать для чтения и сегодня. 5 августа 1953 года, 45 лет назад, на Семипалатинском полигоне была взорвана первая термоядерная бомба, созданная инженерами под руководством академика Сахарова. Сам покойный академик в своей книге вспоминал об этом событии с ужасом, говорил о жестоких и невежественных генералах, не желавших слушать предостережения ученых. Взрывы, тяжело отравлявшие атмосферу, продолжались 10 лет. И последнее. 4 августа 1983 года, 15 лет назад, умер главный диктор Всесоюзного радио, знаменитый Юрий Левитан. «Незримый глаз незыблемых устоев», как назвал его поэт Плесецкий. Левитан обладал прекрасным баритоном, но всегда читал текст в помпезной, напыщенной манере, которая сегодня могла бы вызвать только смех.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу поднять бокал еще раз и повторить название медицинского журнала «Ваше здоровье», на сей раз обращаясь к Леониду Владимировичу. потому что он пришел с тяжелейшим гриппом и произвел то, что называется по-английски «beyond the call of duty», то есть нечто, выходящее за пределы служебных обязанностей.
Люди, немедленно примите аспирин.
Сейчас займусь, сейчас займусь.
Мы сейчас возвращаемся к «Helicobacter pylori». Микробу, да. О существовании которого долго говорили большевики, но никак не могли вскрыть. Все считали, что язва происходит от высокой кислотности. Эту кислотность убивали там мелом, разными веществами. Потом появилось вещество, изобретенное за границей, Зонтаг, которое действовало уже, так сказать, на втором уровне тонкости. И вот в середине 80-х Эдди Лоренс поведал отечественным людям, страдающим желудочными болями, о нечто вот о том, что прозвучит сейчас.
В середине 90-х, не 70-х. Да. Дело в том, что действительно, вот в 94-м году впервые я узнал о том, что неизвестный врач Барри Маршалл, австралийский врач, еще в 1982 году заподозрил, что язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, не нейрогуморальное, так сказать, заболевание, как до этого полагали многие, связанное с нарушением диеты, со стрессом, с неправильным отделением желудочного сока в желудке и так далее, и так далее, и так далее. А просто инфекционное заболевание, как всякое другое инфекционное заболевание. Как, скажем, скарлатина, дифтерия, скажем, и так далее. Вот. И он, заподозрив это, решил обнаружить ту инфекцию, которая вызывает эту болезнь. В 82-м году весной он ее высевает. И, учитывая, что язва – инфекционное заболевание, он решил лечить ее антибиотиками и старым висмутом, который... применяли еще в 19 веке врачи, не зная тогда, интуитивно. Вот один из, соль одного из тяжелых металлов, висмута. И метронидазолом. Почему метронидазол? Метронидазол вроде бы не антибиотик. Мне даже как-то одна потом врач с Украины написала о том, ну как это вот так вы рассказываете, что лечат язвенную болезнь желудка теперь антибиотиками, а вы предлагаете лечить ее метронидазолом. Дело в том, что эта бактерия, как оказалось, которая вызывает язвенную болезнь желудка, Helicobacter pylori, она имеет жгутик, это жгутиковая бактерия, жгутик в виде такой гелиптической формы, в виде крючка, которым она зацепляется за слизистую оболочку желудка либо 12-перстной кишки
вот
и так далее.
Mm-hmm.
Да, еще какая. Вот. И, понимаете...
ее холодной манной кашей
не возьмешь. И поэтому метронидазол как раз действует на такие микробы, которые имеют всякие жгутики. Uh-huh. Вот поэтому метронидазол добавляется к антибиотикам, которые обычно применяются для лечения язвенной болезни.
Доктор, но у вас по этому поводу есть и личный опыт?
У меня есть... к сожалению, и личный опыт.
То есть к какому
состоянию? Дело в том, что действительно к этому в это время, где-то в 93-94 году, у меня начал болеть желудок и по ночам, и в любое время. И я решил проверить, а уж не Helicobacter ли pylori в этом виноват. Угу. Пошел к своему GP, к английскому. GP – это семейный врач. General practitioner, так называемый, обычный врач общей практики. Он оказался консерватором, как и положено всякому английскому врачу. И сказал мне, говорит, да ну вы что вы, Эдди, что вы верите в эти, понимаете, австралийский какой-то там бродяга.
Выскочка.
Выскочка, да, придумала, понимаете ли, какую-то инфекцию, бактерию. Вот. На самом деле ее нету. Я не надо. Я говорю, нет, давайте проверим, есть она или нет. Проверили, оказалось, что у меня... эта самая бактерия сидит. Я прошел двухнедельный курс лечения и избавился от этой бактерии навсегда. В том же 94-м году. До сих пор я не знаю,
чудо в решете какое-то.
И вот пью теперь за ваше здоровье вино, понимаете? Да.
Доктор, я хочу повторить.
И пиво в любое время.
Повторить название вашего журнала еще раз. Ваше здоровье.